«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Участницу панк-группы «Пусть сирает» Надежду Толоконникову, осужденную на 2 года, перевели в штрафной изолятор колонии номер 14. Это решение принято администрацией якобы не в качестве наказания, а ради безопасности. Ранее Толоконникова заявила об угрозах со стороны осужденных и администрации колонии, а также объявила голодовку. Во ФСИН увидели в акции протеста попытку добиться льготных условий содержания. «Это крайний метод, но я абсолютно уверен, что это единственный возможный выход для меня из сложившейся ситуации», сказано в письме арестантки, которая ратует за обеспечение законных прав других осужденных. Вот к этому письме, которое стало поистине сенсацией российской общественной жизни, Толоконникова рассказывает о том, что ей начали угрожать после того, как она подала жалобы на действия сотрудников исправительной колонии. По ее словам, в колонии широко применяется система неформальных наказаний, самых активных заключенных намеренно ломают. Итак, Мордовская женская исправительная колония номер 14, зеркало российской пенитенциарной системы. Такова тема нашей сегодняшней беседы с заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии Любовью Волковой. Добрый вечер, Любовь Васильевна. Координатором проекта «ГУЛАГу нет» Инны Жоголевой. Добрый вечер, Инна. И юристом Светланой Бахминой, она у нас на прямой телефонной связи. Любовь Васильевна, вопрос. Как, по-вашему, исправительная колония номер 14 Мордовская, она какое-то исключение из общего правила или типичный случай?
Но вообще ФСИН, который опровергает письмо Толоконниковой и считает, что там написано неправда, и считает, что эта колония одна из лучших. Вообще мордовские колонии у них считаются хорошими. Я вам сейчас скажу. Мы туда много раз ездили, проводили всякие мероприятия. Это тот самый осколок ГУЛАГа, который остался с тех времен. Это не город. Это какая-то часть вот суши, которая от станции Потьма забаррикадирована шлагбаумом, и когда туда въезжает машина, мы въезжаем, мы едем как по большому городу, где главная идет улица, а по бокам вместо домов стоят время от времени колонии. Их там, по-моему, 17 вместе с Лиу. Вот. И всего 2 женских колонии. Персонал там не знает другой жизни, кроме как жизни и работы в тюрьме. У них дети тюремщиков, их родители были тюремщиками. То есть там нет другой работы. Он, этот персонал, я вам хочу сказать, вышкален, но в традициях вот тех старых ГУЛАГа. Потому что, как мы знаем, там очень много в лесах вот этих могил зэков. Там десятилетиями накопленные могилы, десятилетиями вот это идет колесо новопоступающее, и десятилетиями идет колесо потомственных тюремщиков. У них есть, конечно, какая-то своя культура, свои представления. Но они очень жесткие люди. Очень жесткие люди. И они делают свою работу хорошо. Почему ФСИН устраивает? Потому что они свою работу делают хорошо. Они хорошо смотрят за заключенными, выполняют функции и живут тоже в тех тяжелых, таких же тяжелых условиях, скотских, можно сказать. Там даже вот по этой длинной улице, которая там километров 50, наверное, длится, ведь не ходит так вот толком рейсовый автобус. Когда там еще была железная дорога, вот там как свечки шли сотрудники от колонии к колонии пешком. Они в тяжелых условиях и считают, что вообще жизнь – это тяжелая штука.
Давайте Инне передадим слово. Какую репутацию пользуется исправительная колония номер 14?
Как и все колонии Мордовии, эта колония, ну, мягко говоря, пыточная. Те условия, в которых живут женщины, то есть это должно быть стыдно. Тут говорить о том, что здесь вина только одних ФСИНовцев и сотрудников ФСИН, я с вами не согласна. Здесь вина прежде всего тех общественно-наблюдательных комиссий, которые работают в данном регионе. Потому что из 7 человек, которые набраны в действующий сейчас состав УНК, 5 – это бывшие сотрудники ФСИН. 2, ну, так себе. Председатель, господин Морозов, это тот же самый бывший сотрудник, который сейчас возглавляет один из комитетов от действующих органов. Более того, там есть один правозащитник, Марин Сергей Трофимович, которого исключили из состава УНК, именно потому что он до сих пор сам самостоятельно добивается прав заключенных. То, что происходит в этой 14-й колонии, то, что написала Надя Толоконникова, так и есть. Это соответствует действительности. Это на самом деле так. Это можно усугублять и рассказывать еще большие страшилки. То есть там не вся правда досконально изложена, в еще худшем выражении, как это есть.
Давайте дадим слово Светлане Бахминой, которая провела худшие годы своего заключения в этой колонии. Добрый вечер, Светлана. Скажите, пожалуйста, какие нравы царили в ВК-14 в пору вашего пребывания там?
Добрый вечер. Ну, что, то, что написано про условия жизни и работы в ВК-14, очень похоже на то, что я видела, когда я там находилась. Действительно, ну, бытовые условия, ну, мягко скажем, не соответствуют 21 веку. Отсутствие горячей воды, отсутствие туалета, то есть туалет выгребной на улице, независимо от времени года. Отсутствие возможности хотя бы раз в день как-то за собой ухаживать, приводить себя в порядок. Рабочий день действительно иногда длился 12 часов, иногда бывало и больше. Все это добровольно-принудительно. Но вот, к сожалению, да, видимо, все это остается в том же духе. Ну, вопрос даже не в конкретных людях, которые там работают, вопрос системы. Это люди системы, они выполняют свои функции. Наверное, им кажется, что они выполняют их хорошо. Кто-то более усердно, кто-то менее усердно, кто-то иногда даже сострадает, да, тем женщинам, которые там находятся. Но, тем не менее, если система настроена на то, чтобы только чморить, унижать людей, то вот так оно и получается.
Светлана, скажите, пожалуйста, способна ли та комиссия, которую направил Совет по правам человека, куда входит и вот Канабих, и Масюк, Елена, выяснить истину и добиться изменения обстановки к лучшему?
Ну, скажем так, не хочу никого обижать. Елене Масюк я вполне доверяю. Насчет остальных членов комиссии не могу ничего сказать. Потом, что такое комиссия, да? Когда я там была, таких комиссий было очень много, в том числе по моему поводу. Конечно, в комиссии все будет газон покрашен, дечки будут одеты, форма, норма, режим, и в столовой будет относительно съедобная еда. Те, кто способны что-то сказать, они, ну, либо будут каким-то образом, ну, не знаю, там, запуганы или убеждены в том, что этого делать не стоит, либо там, как это бывало у нас, выпровожены на промышленную зону, да, если комиссия ходит по жилой зоне или наоборот. Поэтому серьезно говорить о том, что какие-то правозащитники или какая-то комиссия увидит все так, как оно есть на самом деле, это смешно, это не так.
Любовь Васильевна, как вы считаете, можно ли доверять заявлению руководства колонии, что Надежда Толоконникова отправлена в штрафной изолятор для ее же безопасности, или это лицемерие?
Нет, конечно. Это лживое, это извечное вранье, которое мы слышим, предъявляя претензии в СИНу. Они защищают не только честь мордира, они защищают свое право продолжать так работать. Свою систему защищают. Они будут кого угодно клеветать. Мы здесь ходим в Москве по тюрьмам, нам врут всегда в глаза. Вот говорят, у человека нет температуры, которую там полтора месяца уже болеет. А ему не меряют. Берем градусник, ставим у человека температуру. Вот тут же в глаза нам всегда врут. И это вот вранье, это их система жизни. Я вам вот что хочу сказать. Комиссия, что-то она увидит. Что-то не увидит, невозможно. Невозможно не согласиться с тем, что там рабочий день не 8 часов. Это скажут, это будет. Вот. Вот по поводу того, что в этой комиссии есть Канабих. Я, конечно, рискую навлечь на себя гнев представителя общественной палаты, которая через 2 месяца будет меня утверждать или наоборот не утверждать, как они это сделали с Марьиным мордовской комиссией. Но в том, что там сейчас этот ГУЛАГ, этот огромный Дубравлаг оказался без внимания принципиальных общественников, вина как раз товарищи Канабих. Они при формировании комиссии приняли, утвердили вот тот состав, который им подал документы. Они не должны были принимать это решение. Они определили вот это все. Потом, еще известно, что вот эта вот система, которая в этой колонии работает, вот, она на всех женских тюрьмах одинаковая. Мы были в Старом Осколе и видели этот рабский тяжелый труд, и видели эти туалеты, и в зимнее время для женщин на улице вот эти вот, извините меня, очко...
С выгребными ямами, да.
Да, с выгребными ямами. Это в Старом Осколе, в женской колонии. Мы такое видели в ТОСМО. Вот у меня компьютер, вот фотографию всех этих колоний, в которых мы были. И всякий раз мы смотрели производство. И всякий раз, кроме бытовых условий, возмущение вызывали вот эти условия труда. Потому что, в принципе, и гражданское население сейчас без трудовой инспекции обходится. Никто не проверяет вот эти вот законы, которые у нас по трудовому кодексу должны проверять. И есть служба государственная. То в колониях и подавно. Там конь не валялся, там никто не смотрит. И в Старом Осколе мы видели вот этот рабский труд страшный, изнуряющий. И в Ленинградской области там есть женская колония в Тосно. Мы видели, что просто вот это вот пыль и вата, которые они работают, там шьют матрасы, там еще какие-то такие вещи у них. Вот. И это страшно просто вредно для легких. Никто не занимается тем, чтобы этот вопрос прекратить. Мы говорили начальникам колонии, бесполезно. В Старом Осколе мы ставили вопрос о том, что почему так много женщин работает. Они вот что говорят. Ну, такой заказ. То есть здесь будут защищать, врать, что Толоконникова это сделала из своих каких-то других соображений, защищая свое право, извините меня даже, на коррупцию. Дело в том, что вот эти огромные нормы, которые они делают, это зависит от того заказа, от того договора, который заключило начальство. Не начальство этой колонии 14-й, а начальство, которое занимается заключением договоров вот этим. Вы думаете, форму пошить это дешевое? Это дешевое дело? Это очень дорогое дело. Если они шьют форму и полицейским в том числе, ну, в СИНу они шьют, она все равно стоит деньги. Я бы, например, заинтересован была в том, чтобы комиссия, пускай там Масюк, Анабих смотрит, что-то они скажут, что-то они увидят, но туда поехала должна была комиссия другая, прокуратуры, которая рассмотрит этот вопрос с другой точки зрения, финансовая. Куда деваются эти деньги? За какие откаты, меня простите, заключены такие вот договора? Там страшные объемы. Если бы я вам сейчас показала фотографии, там горы готовых костюмов, горы готовых материалов. И все это на этих женщинах, которые уже изнурены, плохо питаются, усталые и запуганы. И вот они вот это все пошивают и зарабатывают бешеные деньги кому-то. Я бы за то, чтобы туда поехала прокуратура.
Инна, скажите, вот там Надежда приводит пример 2010 года, когда были пожары лесные, торфяные, и там тоже заставляли их работать, и они вот сидели в дыму, она еще не была заключенной, а только ей рассказывали ее с товарки. Как, по-вашему, это вообще допустимо по санитарным нормам?
Естественно, недопустимо, но это имеет место и это есть. И вот уважаемый представитель ОНК Москвы говорит о том, что вот ездили и говорили, и проверяли, и нарушения огромные. Но я хочу сказать вот про систему исправительных учреждений и мест принятого содержания Москвы. Вот то же самое ОНК Москвы, при том, что все замечательные люди. Но когда вопрос стоит о том, что нет открытости работы, где отчеты об этом посещении, какие меры приняты, у нас 6-й женский изолятор, единственный изолятор в Москве, где содержатся женщины. Там тоже было, в 2010 году там тоже люди задыхались и умирали от жары фактически, но умирали в кавычках, потому что было очень жарко и было невыносимо. Что было принято? Да ничего. Такая же показуха в работе. Работа в СИН должна быть открыта, и работа в НКА также должна быть открыта.
Если нет осечки, пришел другой человек, самая главная задача – разрушить общественный контроль.
Да не разрушить, мы должны объединять.
Я думаю,
мы должны объединять усилия.
Сейчас другая задача. ОНК Москвы – одна из лучших, она лучшая не только в стране, она лучшая в мире. И то, что мы делаем, никто не делает.
Да вы как будто. Такая же показуха.
Значит, я тогда ухожу.
Не, Инна, но не надо.
Извините, я не хотела вас обидеть.
Нет,
но это
не надо меня обижать. У вас своя задача. Мы знаем, кто такой Осечкин. Извините.
Мы тоже знаем, кто такой Борщук и все остальные прочие. К сожалению, это реакция, которая, в общем-то, вот...
Мы просили не связываться. У них своя задача.
Напрасно, Любовь Васильевна. Давайте Светлане Бахминой дадим слово. Светлана, как вы считаете, вот эти пыточные условия, они известны руководству ведомства?
Ну, я не представляю, чтобы администрация и, соответственно, вышестоящие органы не знали о том, как эта система работает. Да, они могут не знать, что в эту конкретную минуту там издеваются над этой конкретной женщиной, но в целом, как система, конечно, это все известно. То есть система подчинения, система унижения, система наказания. Конечно, это не может быть неизвестно. Смешно было бы так думать.
Да, и как вы думаете, как можно изменить эту ситуацию?
Я даже не знаю, для этого нужна какая-то, не знаю, там, политическая воля или как это назвать. Пока все, кто приходит, заявляют о реформе, ну, на самом деле нет желания полностью в корне поменять систему, да, чтобы, ну, как бы представить заключенного, прежде всего, как человека с определенными правами. Да, безусловно, в чем-то он лишен прав, в чем-то он должен наказан быть, исправляться, наверное, но прежде всего он остается человеком. Поэтому вот пока никто человека, заключенным из системы, видеть не хочет.
И не жоглевый вопрос. Как вот добиться того, чтобы видели в заключенных человека, то, о чем сказала Светлана Бухмина?
Должна быть открыта система. Система в СИН должна быть открыта. Должна быть открыта система общественных наблюдательных комиссий. Должны публиковаться отчеты. Гражданское общество должно иметь доступ к контролю. Тогда можно контролировать ситуацию, тогда можно добиваться каких-то результатов по изменению. Естественно, кадровые перестановки какие-то должны быть, и, естественно, какая-то воля сверху должна дать указание, чтобы граждан, находящихся в местах лишения свободы, считали не осужденными, а все-таки гражданами, прежде всего. Их лишили свободы, но не лишили никаких других прав. Элементарное право помыться, извините, человек, или право на защиту, гарантированное Конституцией РФ, ни одним судом такого постановления не было, чтобы на это решили. Лишили этого права, но это происходит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что тема нашей беседы — Мордовская женская исправительная колония номер 14, как зеркало российской пенитенциарной системы. Об этом мы беседуем с координатором проекта «ГУЛАГу нет» Инной Жоголевой и юристом Светланой Бухминой. В первой части нашей программы участвовала зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Любовь Волкова.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей сегодняшней программы — Мордовская женская исправительная колония номер 14. Об этом мы беседуем с координатором проекта «ГУЛАГу нет» Инной Жоголевой и юристом Светланой Бухминой. Светлана, как вы считаете, вот Россия вообще достойна звания цивилизованной страны за те условия, которые она создала для женщин-заключенных?
Ну, это все немножко высокие слова, да, вот для меня, наверное, не так важно, как это называется, как то, как это есть на самом деле, и что вот тысячи женщин на самом деле проходят через вот эти, ну, фактически унижения и где-то даже, может быть, и пытки. На сегодняшний день система, ну, так выглядит военизированной, и во многом осталось с времен, ну, там, 20-30-х годов того же ГУЛАГа. Наверное, если кто-то бы хотел бы действительно реформировать эту систему, то, вероятно, пришлось бы полностью изменить состав работников, просто привлечь гражданских лиц, лиц, которые будут по-иному видеть цели и задачи исправительных колоний. На самом деле, вообще слово исправительное, да, как можно исправить человека. Человека можно наказать там лишением свободы, лишением каких-то прав и привилегий, но исправить, да, если он сам этого не захочет, невозможно, этому надо способствовать. На сегодняшний день практически нет ни одного института в колонии, который бы способствовал этому исправлению. Что, например, это может быть там трудовые какие-то, трудовое перевоспитание. Тот труд, о котором вот уже говорилось, он никак не может способствовать перевоспитанию. То есть не дает женщинам какую-то новую специальность, которая могла бы применима на воле, не развивает их. Ну, кому-то, слава богу, помогают учиться, закончить даже, возможно, школу, потому что приходят такие ученые, которые там 3 класса окончили. Так называемая культурно-развлекательная программа, которая существует в колониях, но это вообще смешно. То есть это попытка устроить пионерский лагерь, только с учетом того, что сидят женщины разного возраста, и всех их принуждать участвовать там в конкурсе «А ну-ка, догони» или там КВН, но это смешно. Люди должны делать то, что им интересно, их надо прежде всего заинтересовать. Ну, в общем, никакой на самом деле системы исправления, ее не существует. А самое главное, что не существует никакой системы, которая бы позволила людям, попавшим в такую ситуацию, вольно или невольно, виноватым или не очень виноватым, выйти и влиться обратно в нормальную жизнь. Сегодня женщина выходит, иногда лишенная жилья, их бросили родственники, дети могут быть в детдоме и так далее. Хорошо, ну, у меня там, не знаю, Надежда Толоконниковой, да, есть родные близкие, которые помогут. Но не у всех это такая возможность есть. Сколько раз мы сталкивались с случаями, когда женщины оставляли своих детей после колонии на вокзале, потому что просто некуда было идти, нечем было кормить этих самых детей. Об этом никто не думает. Все те же вот общественные комиссии и так далее. Вот этот аспект, он напрочь выпадает из жизни. Вот женщина, ну, неважно, мужчина, выходит из колонии, у него в кармане 700 рублей. Никто не заботится, есть ему где жить, есть ему где спать, куда он устроится на работу. Понятно, что сейчас не социализм и невозможно, да, всех обеспечить. Но какое-то, опять-таки, минимальное, может быть, какое-то общежитие, какие-то центры и так далее. Насколько мне известно, сейчас этим вопросом занимается практически только, может быть, церковь, да, или какие-то вот такие приюты, ну, при церквях. Ну, вот это, на самом деле, огромная проблема.
Спасибо, Светлана. Вопрос Инне Жоглевой. Как по-вашему, порочно ли сама вот практика, вот это, в кавычках, исправления оступившихся?
Ну, вообще, само по себе, как можно исправить унижением, истязанием и пытками? Как исправить человека можно только любовью. Любовью и именно каким-то вот заботой. Этого нет. И создавая такие жуткие условия, эти люди, эти женщины, эти девочки, эти будущие матери выходят потом сюда. Какие они вернутся в свои семьи? Кого они родят? Оставив там все здоровье и будучи психически расстроенными людьми. Это как можно было создать вообще такой ужас вот в современном обществе? Что можно вообще надо было сделать, чтобы это... Почему ничего не делать, чтобы это как-то изменить? Ведь как это было, так и есть. Комиссия очередная приехала, галочки поставили, отчитались, посмотрели, показательно построили народ, специально обученные, которые отчитались, что все замечательно, все, на этом закончилось, и все продолжилось. Причем те, кто, не дай бог, вдруг сказал об этом, что там какие-то есть нарушения, начали прессовать. И следующие люди побоятся. Ведь к нам очень много звонков поступает на горячую линию вот сайта ГУЛАГу нет в постоянном режиме. Но родственники из женских колоний боятся говорить. Вот то, что сейчас сделала Надежда Толоконникова, она фактически прорвала вот этот нарыв. Она, девочка, молодец, потому что она заступилась не за себя, она заступилась за тех женщин, которые там есть. Фактически выступила против системы. Да, конечно, она, может быть, если бы не было поддержки семьи, ее адвокатов и какой-то медийной личности, этого бы не произошло. Но это произошло, это хорошо. И у нас вдруг узнали, та же самая госпожа Канабих, теперь не хочу ее обижать, как бы тоже, да, но вдруг узнала, что там такое происходит. А до этого она не знала, что у нее творится вообще в принципе в Мордовии. Она не знала, кто у нее в составе ОНК. На протяжении года я лично направляю в ОНК Мордовии еженедельно по, ну, от одного и более обращений о нарушениях прав. Ноль результата, никакой реакции. Они для чего там сидят? Что они там делают? Что касается вот этого жуткого производства, которое там есть, исправление трудом, да, возможно, должно быть исправление трудом, но не таким, не рабским трудом. Потом, заставляя людей шить форму, которая внедряется новые какие-то разработки, технологически устаревшее оборудование, которое не то что шить на нем, его уже давно списать, на раритет фактически, да? Нет никаких соблюдений техники безопасности. Мы говорим здесь о гастарбайтерах, которые, чьи права нарушаются, а там посмотрите, что... Там гастарбайтеры у нас были в лучших условиях, чем наши российские граждане, женщины. Вот это вот ужасно.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Вечер. Я хотел бы спросить участника передачи. Известны случаи, когда подобные факты, о которых вы говорите, да, в употреблениях в учреждениях пенсионной системы, были объектом исследования, скажем, со стороны Совета по правам человека, развития гражданского общества при президенте, нашим уполномоченного по правам человека Лукина. Это первый вопрос. И второй вопрос. Насколько мне известно, Россия пока еще является членом Совета Европы. И парламентарии, так сказать, нашего парламента являются, так сказать, участниками парламентской ассамблеи, заседания парламентской ассамблеи Европы. Скажите, пожалуйста, вот эти факты, так сказать, были как-то известны, так сказать, западным, представителям западных государств парламентской ассамблеи, как-то они получили какую-то оценку, и так сказать, есть ли у, так сказать, ну, депутатов парламентской ассамблеи какое-то право в рамках Европейской конвенции по правам человека осуществлять какие-то инспекции.
Спасибо, да, спасибо. Давайте Светлане Бухминой зададим вопрос. Светлана, о вашем положении знал Владимир Петрович Лукин и вот те органы, о которых упомянул наш радиослушатель?
Ну, господин Лукин действительно знал, но, к сожалению, там до последнего момента какой-то особой возможности, наверное, что-то у него сделать не было. На этапе получения УДО он пытался подключиться, но как бы надеюсь, что его помощь тоже сыграла свою роль. Насчет возможности международных организаций, там, Совета Европы влиять как-то, знаете, влиять на нашу ситуацию. Я никогда не слышала, что были какие-то комиссии международные. Наверное, существует какой-то информационный обмен между Россией и Советом Европы. Я даже читала какие-то материалы международных конференций по вопросам, в том числе заключенных женщин, их содержания и так далее. Даже там участвовали какие-то представители российского ФСИН, но их выступления были настолько, как бы это выразиться, вот в стиле брежневских времен, да, то есть это было, конечно, все неправдой, все абсолютно формальным. Наверное, там, международные организации, Совет Европы читают какие-то отдельные истории, которые попадают в нашу прессу, ну, типа моей истории или истории Надежды, какие-то громкие вещи. Но я не очень уверена, что они могут иметь возможность влиять на эту ситуацию, хотя, наверное, при определенном желании, а главное, что при определенном желании со стороны, может быть, наших каких-то общественных организаций выносить этот вопрос, выносить этот ссор из избы на обсуждение международных организаций, наверное, все-таки они могли бы больше сделать для улучшения этой ситуации у нас.
Спасибо. Вопросы Инне Жоголевой. Я читал сегодня в интернете, что вы в связи с письмом Надежды Толоконниковой кому-то обращение написали, да?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, об этом.
Вчера было подано обращение, открытое письмо фактически заместителю директора ФСИН России господина Рудому Анатолию Анатольевичу с просьбой провести очередную проверку по данным фактам. Будем ждать. Будем ждать результаты. Вы же понимаете, официально 30 дней на такую проверку.
Да, какие вы факты там вот в основном привели?
Нарушение, во-первых, трудового права, да, если можно сказать, во-первых, нарушение техники безопасности, нарушение права на сон, нарушение права на переписку гарантированной конституции, вернее, на защиту гарантированной конституции РФ, наложение необоснованных взысканий, применение телесных, так скажем, как...
Наказаний,
да, и, в общем-то, на проявление коррупции, потому что, в общем-то, коррупция там явно однозначно есть. Потому что до этого из аналогичных, из близлежащих колоний Мордовии поступали также обращения о том, что цеха, вот эти вот, которые швейные производства, которые шьют, они также обшивают не только по заказам ФСИНа, но по заказам местных мелких ЧП, ИП, как их правильно обозвать, которые работают чисто на карман местных предпринимателей, связанных вот с руководством колонии. Поэтому пускай проверяют. Так это подтвердится.
Что бы вы ответили нашему радиослушателю, который возмущен бездействием Совета Европы и наших чиновников?
Ну, во-первых, что касается наших чиновников, как такового по институту, уполномоченного по правам человека, надо реформировать. Он не выполняет той функции, которую он должен выполнять. Я, находясь в местах лишения свободы, лично направляла кучу обращений господину Лукину, и от его приближенных поступали только отписки. То же самое, аналогичные жалобы поступают от нынешних сидельцев, и та же самая аналогичная ситуация. Никаких мер не принимается. Если только медийно громкие личности вдруг обращаются, или какой-то административный ресурс включается, может быть, какие-то меры и будут приняты. Но у всех должны быть одинаковые права и единый доступ к уполномоченным по правам человека, как это есть. Что касается Совета Европы, ну, доступа, объективного доступа независимой комиссии Совета Европы на территорию колонии как таковых нет. И у них нет возможности инкогнито пообщаться и, так скажем, в приватной беседе узнать у заключенных, что происходит. Даже если это происходит, это не объективная информация. В то же время есть решение Европейского суда по пыткам, которые признали действия ФСИН пытками. Но вопрос второй, как дальше это происходит, что дальше происходит по этим решениям? У нас есть известное дело Бунтова, где два решения европейских суда, где действия работников СИН признаны пытками. Были возбуждены уголовные дела. В ходе этих уголовных дел этого пострадавшего, потерпевшего, осужденного Бунтова увезли из Тульской области в Пермь. Человек, который был, и свидетели увезли в Коми. Соответственно, постоянное психологическое воздействие, физическое в том числе, уголовное дело приостановлено. Мы о чем говорим? То есть никакого, как такового, Европейский суд, хоть он и выносит какое-то решение, но конкретных решений нет со стороны российского правосудия. Хотя в УПК это все нормы, все права прописаны, все конкретно и ясно, понятно. Какие должны меры принимать? Черным по белому все написано.
Есть у нас еще звонок. Да, давайте послушаем вопрос. Да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. У меня вот есть такой вопрос, коль скоро вот присутствующая Бахмина была, скажем, была в этих местах, не дай бог еще туда попадать, скорее всего. Скажите, пожалуйста, а не применяются ли к этим женщинам ювенальные технологии? То есть не пытаются, скажем, у части матерей воровать детей для передачи, скажем, на усыновление в другие семьи и так далее. То есть не шантажируют ли их детьми?
Спасибо, вот, давайте Светлане вот дадим слово. Да.
Как вы привели какой-то уж совсем такой пример, наверное, фантастический, да, но здесь, наверное, немножко по-другому можно посмотреть на это. По большому счету мы все там шантажировались детьми, потому что все хотели побыстрее увидеть своих детей. И, соответственно, все были заинтересованы в УДО, поэтому пытались сделать для этого все, что можно. Естественно, в чем-то нужно было вести себя так, как от тебя этого ждали. И, естественно, если ты хочешь получить свидание или там телефонный звонок со своим ребенком, поговорить хотя бы раз в неделю, да, ты тоже должен себя вести соответствующим образом. Если ты будешь выступать с какими-то жалобами, да, соответственно, ты можешь этого лишить. Поэтому, ну, вот такое психологическое давление, оно присутствует, безусловно.
Да, вопрос Инни Жоголевой. А насколько распространена практика вот это натравливание заключенных на каких-то отдельных их сотоварок на почве вот этого их привилегий, то, что с Надеждой делают?
Общепринятая практика, которая применяется широко и, если так можно сказать, в кавычках, успешно. Ряд лиц там, в женских колониях, это женщины, мужских, это мужчины, которые, знаете, как называется, лица, приближенные к телу императора, да, то есть они вот за какие-то заслуги перед Отечеством стали особо выделенными особами в колониях. То есть они имеют право, у них какие-то дополнительные льготы. И по команде ФАС, за то, чтобы они получили быстрее УДО или получили лишнее свидание, лишний вот этот же звонок. Может быть, кому-то дают и там возможность что-то хорошо покушать, там меньше где-то выработку какой-то, на какие-то нарушения закрывают глаза. Они просто выполняют указания, вот, так скажем, руководства, колонии, какого-то оперативного состава по прессингу кого-то из сидельцев. То есть конкретные меры могут быть и физического воздействия в том числе.
Может быть, правильно Надю изолировали? Только не надо лишать свиданий?
Вы знаете, тут, может быть, в части именно изолирования, может быть, это частично и правильно, но лишать свидания нельзя. И, конечно, должна быть, ну, понимаете, она сидит в катакомбе, фактически в сыром помещении, в такую погоду, где нет возможности дышать свежим воздухом, где просто холодно, элементарно. Конечно, это неправильно. Какие-то другие меры безопасности должны быть обеспечены по-другому. Могли бы обеспечить ее в колонии другими мерами. Есть медсанчасть та же самая. Почему там не выделить палату и там как-то не обеспечить охрану ту же самую? Почему обязательно ШИЗО? Почему как бы так вот оно сразу? Безопасность это только в ШИЗО. А что больше в колонии, что территория колонии больше никак не контролируема, что ли? Получается так, что в других местах мы все, находясь, не дай бог, находясь в колонии, оказываемся, наша жизнь в опасности, так получается? Только ШИЗО?
Получается, да. А Светлана, в вашу бытность прессовали кого-нибудь там из неугодных заключенных?
Ну, у нас была одна женщина, ну, то есть это, конечно, случай не единичный, просто сейчас она мне вспомнилась. Она была откуда-то из Хабаровской области, тоже вот удивительно, как она попала в Мордовию, да, оттуда это как раз тоже, видимо, способ прессования. Она постоянно жаловалась, она писала жалобы, оспаривала свой приговор, жаловалась на то, как обращаются, на нормы выработки и так далее. Ну, то есть фактически на любую несправедливость. Ей постоянно навешивали, скажем так, разные наказания, которые закрывали для нее путь к УДО. То есть способы прессования, они совершенно различные, не обязательно даже для этого бить. Да? Можно кидать из отряда в отряд, можно ставить на какую-то работу тяжелую или там, грязную, или еще что-то в этом духе. Можно поселить в отряд, там, где, там, не знаю, пожилые женщины, ну, не секрет, что, так сказать, могут и плохо пахнуть и так далее. Ну, всякие такие вещи они могут присутствовать, конечно, это, ну, периодически это все было видно. В ШИЗО часто сажают, не всегда, скажем так, заслуженно, да, конечно, там есть и те, кто, ну, там пытаются хулиганить или какие-то свои там порядки устанавливать, но, к сожалению, чаще попадают люди за то, что пытаются жаловаться, или так сказать, в том конфликте, который есть между заключенными, там не разбираются, да, обеих отправляют в ШИЗО. Сейчас, к сожалению, ШИЗО, ну, там вообще холодно, а сейчас это действительно, я думаю, что очень сложно там находиться, потому что отопления нет, отопление включается только в октябре, и это очень холодно, это высокая влажность, поэтому очень тяжело. Но, с другой стороны, никакого другого помещения, как сказала Инна, там просто не существует. Есть отряды по 100 человек, и есть вот действительно вот это... Это даже не ШИЗО, насколько я поняла по описаниям, это там была оборудована специальная камера, называем ПКТ, помещение камерного типа, то есть это комната, в которой есть туалет и там, как говорят, даже холодильник. Ну, то есть это что-то типа одноместной камеры в СИЗО.
Одиночный, да.
Угу. Одиночный, да.
Да. Спасибо. Светлана, слушаем вопрос нашего радиослушателя.
Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Да, ваш вопрос Алло? Нашим гостям, да.
Ага. Знаете, что у меня вот знакомая лет 10 тому назад сидела на Мордовии, не Мордовии, конечно, она была Чувашия. Вот она рассказывала, как там у них деньгами это берут и заставляют работать. И главное, вот начальники там тюремные, очень богатые они. У них для них и работают, и друг друга, вот, допустим, если комиссия придет, другой какой-то посылает, видимо, забирают, и говорят, очень хорошо, очень хорошо. А вот то, что она сидела там, в Чебоксарах, это Чувашия, вот деньги дала она, огромные деньги.
Спасибо.
И вот ее освободили, она долго тоже не пожила, потому что болезнь захватила ее, она умерла. Вот.
Да, спасибо большое. Вопрос Лене Жоглевой. Как поборы, по вашим сведениям, сохраняются до сих пор?
Поборы сохраняются в виде денежных вливаний, в виде гуманитарной помощи, так называемой. Существуют, опять-таки, доверенные лица в виде вот актива из осужденных. У них есть счета, на киви-кошельках, куда перечисляются деньги. На ремонт помещений. Причем эти же деньги самые выделяются из бюджета. Но тут на средства осужденных, на средства родственников осужденных. Производятся ремонты, покупается аудио-видеотехника, покупаются какие-то там канцтовары, какие-то вот средства для того, чтобы улучшить быт. С другой стороны, заключенные это делают от безысходности, потому что если нет горячей воды, ты любые деньги заплатишь, чтобы она была. Потому что как без нее, да? Какой-то телевизор, там какие-то, ну, что-то элементарное, электрочайник тот же самый. Элементарные нормы быта, которые нужны нормальному человеку, чтобы просто себя чувствовать человеком. И родственники на это, естественно, идут, этим пользуются. И создаются целая система вымогательств. Это же выгодно. Выгодно бить, выгодно вымогать, выгодно создавать такие условия. Потому что любые деньги будут люди платить за своих родственников, чтобы родственники вышли живыми и здоровыми. Поэтому это государство, система, построенная годами, веками, которая вот потихонечку как-то это придается огласке и начинает что-то, конечно, что-то начинает меняться. Даже то, что уже мы сейчас с вами об этом говорим, и то, что туда поехала так экстренно комиссия, это тоже уже показатель того, что что-то меняется. Мы конечно. Надеемся, что все-таки руководство ФСИН внемлет всем нашим жалобам, обращениям, голосам, и будут приниматься какие-то более глобальные меры.
Да, я надеюсь, мы, может быть, уже после эфира или за его рамками дозвонимся до Елены Масюк, которая там в комиссии, она сейчас едет на поезде. Вопрос Светлане Бахминой. А вашу бытность заключенной, были поборы с тех, кто мог как-то материально помочь исправительной колонии?
Ну, как сказать, поборы, да, это опять-таки та система, в которой ты там существуешь. Ну, как, например, вопрос, ты хочешь, чтобы у тебя была покрашена там стена, рядом с которой ты спишь, или ты хочешь, чтобы это все осыпалось, штукатурка? Конечно, ты хочешь хоть чуть-чуть сделать свою жизнь лучше, поэтому, ну, все заключенные сбрасывают там кто сколько может, но кто-то может больше и делает вокруг себя жизнь чуть-чуть лучше. Те же там и краски, и обои, и линолеум, и так далее. Ну, какие-то действительно канцтовары. Ну, вот, это, в принципе, ты делаешь это для себя, с одной стороны. С другой стороны, просто непонятно, на что тогда идут те налоги, те отчисления, на которые это все должно делаться.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Эфир мой?
Да. Задавайте вопрос нашим гостям.
Владимир, Нижегородская область. У меня вопрос к Светлане Бахминой. Светлана, вот за ваше освобождение шла в интернете, да везде борьба шла. Были организованы какие-то там подписи, подписывался и я. А за Надежду Толоконниковой молчок. Никто ничего не организует. И еще, вы сказали, что церковь проявляет какую-то заботу об освободившихся женщин. Но у меня вопрос, ну почему же негодяев-то не может освободить Надежду? Если бы он только кровью повел, все, ее освободили. Вот такой вопрос. Спасибо.
Да, если бы можно было ответить на этот вопрос. Насчет подписей, действительно за меня подписали около 100 тысяч человек, за что им огромное спасибо. Я думаю, это очень сильно повлияло на то, что меня освободили. По поводу Надежды, насколько мне известно, сейчас есть письмо, которое можно подписать в интернете, в поддержку письма Надежды Толоконниковой, и я, в частности, его подписала. Насколько мне известно, уже несколько тысяч человек подписали это письмо, поэтому здесь можно присоединиться. Конечно, если бы было желание у власть имущих, эта ситуация вообще бы не возникла, да, потому что, ну, какая двушечка вообще за что, да, максимум я не разделяю, может быть, того поступка, который они совершили, он мне, может быть, не очень понятен, но, тем не менее, это не то, что не стоит тюремного заключения, но максимум, за что, что за это полагается, это какой-то штраф или там, ну, административное какое-то наказание. Ну, и тем более сейчас их участь могла бы быть облегчена, да, если бы была на то политическая воля.
Да, тот же вопрос Ирины Жоголевой, как по-вашему, мог бы патриарх, уже поняв, что происходит, как-то проявить милосердие?
Я считаю, что христианство, оно само по себе все-таки на покаянии, на милосердии основано, безусловно. И это не то, не тот все-таки поступок, за который нужно было давать 2 года. Это мое личное мнение, но можно было применить альтернативные виды наказания. То же самое, обязательно работы какие-то. Зачем обязательно, вот хорошо, допустим, Надежда, ее поддерживает семья, да? Она понимает, что она выйдет оттуда в семью, и психологическая реабилитация все равно какая-то будет. А если бы этой семьи не было? Сломали девочке жизнь, да, я не сужу ее поступок никоим образом, но вот так получилось. Оказалось, она в тюрьме, где сломали психику, где она потеряла здоровье, где произошло непонятно чего, кем она вышла, куда и куда она вышла. Хорошо, что у нее есть тоже семья в этом плане, то есть это ее оплот, и надеемся, что все-таки она скоро будет дома и будет со своей дочкой и мужем.
Вопрос Тони Бахминой. Как вы оцениваете вообще поведение и Марии Алехиной, и Надежды Толоконниковой за решеткой? Как они себя проявили вот за эти месяцы?
Ну, безусловно, они заслуживают уважения, потому что они ведут себя очень стойко и смело. И самое главное, что они всегда говорят не только и даже не столько о себе, особенно Мария Алексеевна, сколько о тех женщинах, которые их окружают. Для этого нужно иметь, вот, поверьте, большую смелость. К счастью, у них не такой большой срок, и, ну, видны перспективы, да, оказаться домой, потому что, конечно, когда у тебя срок большой, ты постоянно перед выбором, да, бороться ли тебе за справедливость или делать так, чтобы быстрее увидеть и поцеловать своего ребенка. Поэтому они, безусловно, смелые девушки.
Спасибо. Инне Жоголевой вопрос. Есть ли какие-то вот у заключенных методы или ресурсы, чтобы защитить свои права, вот у рядовых, не таких, которые известные или медийные персоны, как Надя, а вот у рядовых?
Нет, фактически нет. То, что перед законом мы якобы все равны, на самом деле это не так. Если у человека нет поддержки семьи, нет возможности нанять адвоката, и нет тем более возможности подключить к себе правозащитников, то так отстаивать права свои и нет возможности. Просто рано или поздно человек попытается, его сломают, и вряд ли это будет возможным сделать. К сожалению, вот в данной ситуации у нас заключенные медийные личности и простые не равны в правах. К сожалению, это так. И поэтому вот сейчас то, что Надежда Толоконникова озвучила нарушение прав вот в таком массовом масштабе, дай бог, чтобы все-таки какие-то женщины подтвердили и сказали правду, не лукавили и не боялись, а подтвердили ее слова. Потому что даже родственники женщин, находящихся на свободе, боятся говорить о том, что там происходит. Из простых семей, рядовые граждане, они звонят, они говорят, наших женщин убивают там, они вот их калечат. Но так, чтобы они подключились и начали активно защищать их, такого нет. Боятся. Боятся, что просто их там будет еще хуже.
Светлана Бахмина, вопрос. Вот Надежда объявила голодовку. Какие еще формы протеста остаются вот у таких слабых существ, как женщины-заключенные?
Практически никаких. Да, можно отказаться от работы. У нас это означало помещение сразу в ШИЗО. То есть если ты устно или письменно заявляешь об отказе от работы, ты попадаешь в ШИЗО. Да, такие случаи были. Ну, естественно, остается возможность писать жалобы, но, во-первых, не факт, что все из них дойдут до адресата. И, опять-таки, средствами этих жалоб может быть ухудшение условий для тебя же, да, потому что зачастую жалобы для исполнения, как это не парадоксально, возвращаются туда же, на кого, собственно, и жалуешься. Если у тебя нет поддержки с воли, если у тебя нет адвоката, понятно, там какой-то общественной поддержки, это очень сложно сделать, это подвергать свою жизнь действительно опасности. Ну, может быть, тебя не убьют, но психологическая обстановка будет такая, что, ну, это редко кто выдержит.
Да, вот вопрос Инне Жоглю. Как по-вашему, практически уже потеряли и Надежда, и Мария шансы на УДО вот тем своими конфликтными ситуациями с руководством своих колоний?
Я считаю, что большой шанс того, что, конечно, по УДО их сейчас делают кучу выговоров необоснованных. Если, конечно, адвокаты сумеют отстоять и доказать, что эти выговоры неправильны, то шанс УДО есть. А так, конечно, очень маленький шанс. Единственное, может быть, все-таки внемлют они разуму, я имею в виду руководство колонии, поймут, что девочки стали на путь борьбы и будут бороться не просто за свои права, а за права тех осужденных, которые есть. И комиссии, и постоянная огласка ситуации, которая происходит в колониях, как бы тоже, я думаю, что руководство не нужно в этом плане.
Да, Светлане, вопрос. Напомните, сколько раз вы подавали на УДО и с какого раза его удовлетворили?
Ну, по сути, это было все одно заявление, то есть подавала я на УДО один раз. Мне отказала первая инстанция, вторая инстанция отменила, вернула на новое рассмотрение. Опять отказали, опять повторно высшая инстанция, Верховный суд Мордовии отменил. И еще было два заседания, но в общем в общей сложности это получается 6 судов, да, с 6 раза получается я ушла. То есть это заняло ну, практически, да, год. Практически год без нескольких дней.
Какие были мотивы отказа вам в УДО?
Ну, недостаточно исправилась, не стала на путь исправления. У меня были нарушения, которые, в общем-то, к этому моменту были в соответствии с законодательством погашены по сроку. Были уже поощрения, которые я старалась зарабатывать, там какие-то участие в общественной жизни, но на это не посмотрели.
Как вы считаете, вопрос Инне Жоглевой, должна ли вот эта комиссия разобраться по существу в ситуации с Надеждой Толоконниковой, что вот ей там вешали выговоры за то, что она отказалась в «Мисс Весна» в конкурсе участвовать? Угу. Это же все надуманные предлоги для просто репрессий.
Конечно, должна комиссия разобраться, но разберется ли? И будет насколько объективно. Хотелось бы, чтобы она разобралась, и хотелось бы, чтобы каждый факт нарушений, который сейчас меняют Надежде, все-таки был рассмотрен объективно. И по именно степени, вот, так скажем, общественной опасности вот этого нарушения, которое есть. Когда «Мисс Весна», это отказ в основании, отказ для УДО, но это смешно просто даже.
Светлана, что бы вы хотели пожелать всем, кто, может быть, сочувствует Надежде и в таком же находится трагическом положении, как она?
Ну, прежде всего, сил, здоровья и веры в себя и в своих родных. Очень хочу, чтобы они смогли как можно быстрее вернуться к своим семьям, найти себе новую жизнь и настолько, насколько это возможно, ну, забыть о тех неприятных годах, которые провели вот в этих условиях. Надежды, сил, здоровья. Надеюсь, что скоро она окажется на свободе.
Вам
веры, надежды, любви, вера в себя, вера в Бога, любви близких, любви к ближним. Ну и так, чтобы быть дома быстрее с близкими и родными.
Большое спасибо. Напомню, что сегодня в мордовскую колонию номер 14 выехала комиссия Совета по правам человека при президенте России. Завтра она будет на месте. Надеюсь, мы восстановим с ними связь. Участницу пангруппы «Пусть рает» Надежду Толоконникову перевели в штрафной изолятор этой колонии. О том, что же такое эта мордовская женская колония и является ли она зеркалом всей российской пенитенциарной системы, мы сегодня побеседовали с координатором проекта «ГУЛАГу нет» Инной Жоголевой, юристом Светланой Бахминой. В первой части нашей программы участвовала зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Любовь Волкова. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.